преклоняемся перед Тобой с осознанием того, что мы не можем вполне познать Тебя, Господь, познать удивительную Твою работу для нас. Всю жизнь, десятилетия, минута за минутой, месяц за месяцем мы проникаем в осознание жертвы Христа, в осознание Его страданий на Голгофе из-за нас, Его страдания из-за наших грехов, взятие нашей вины на Себя. И мы не можем до конца это постигнуть, Господи. Мы вникаем в Твою святость и наполняемся трепетом и страхом перед Тобой. Мы осознаем глубочайшую пропасть греха, в которой мы были, из которой Ты нас достал. И более того, Господь, мы видим, грех в плоти нашей остался. И мы знаем, что если бы не Христос нас покрыл, то величественный, святой Твой гнев горел бы против нас. Как Он горит против всех неспасенных людей. Господи, нам трудно понять вечные адские муки, вечное наказание. И трудно понять, что это абсолютно точная справедливость. В этом нет никакого преувеличения. Так ужасны наши грехи, так ужасно восстание и бунт против Тебя. И мы, Господь, все сейчас преклоняемся перед Тобой, мы благодарим Тебя, что мы не можем до конца познать, но мы познали достаточно, чтобы иметь спасение, чтобы покориться Евангелию, чтобы преклониться перед Тобой. И мы, Господь, все, кто дети Твои, пронизаны одним Духом, и мы все одна семья, и мы все дети Твои, Господь, и Ты наш Учитель, Ты наш Пастырь, Ты наш Отец. И мы поклоняемся Тебе, и мы просим Тебя, пожалуйста, наставь нас сегодня. Господь, Ты видишь, больше, чем мы нуждаемся в Тебе. Мы не можем своим умом дойти, мы не можем своей опытностью, своей дисциплиной возрасти, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Пожалуйста, Господь, дай каждому из нас благодать и благословение в этот день, и дай каждому из нас сейчас занять такое положение перед Тобой, чтобы мы могли, наши сердца взывали к Тебе и говорили: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Изменяй нас Словом Твоим, наставляй, Господь». И все это да будет в Твою славу, чтобы Ты засиял в наших душах, засиял в наших церквах, засиял в наших жизнях, чтобы больше Твоей прекрасной, удивительной, потрясающей славы было явлено перед нашим взором. Для нас нет большей радости. Для нас нет большего счастья, чем мы бы умолялись, а Ты возрастал. Соверши это, Господь. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Наша конференция посвящена теме Духа Святого. Называется она «Святой Дух, Его сущность, кто Он и Его действие». Как Он действует, как это связано с нами и так далее. Эта конференция такая, достаточно для моего сердца долгожданная, драгоценная, желанная. Эта конференция проходит в рамках школы. Наша церковь, Церковь Евангельских Христиан «Алмаз», она собирается прямо вот в этом помещении. Завтра, кто, приглашаю вас, останьтесь, поклонитесь вместе с нами Богу. Кстати говоря, завтра мы будем продолжать проповедовать о Духе Святом. Будем говорить, скорее всего, о том, как исполняться Духом Святым и что это значит. 2 года назад, даже больше, 3 года назад мы осознали, что в нашей церкви есть много хороших христиан. Ну, мы это и раньше знали, но осознали то, что эти замечательные христиане во многом осведомлены об истине. Они ее понимают, но не имеют достаточно корней в истине, не имеют достаточной убежденности, не имеют достаточно глубокого такого понимания истины, из-за чего нет достаточной зрелости, нет стойкости, нет твердости в каких-то ситуациях. Есть способность что-то понимать, есть способность подискутировать об этом, даже, может быть, кому-то истину больше доказать, но недостаточно способности действительно жить по истине в трудных обстоятельствах. И в тот 3 года назад мы пересмотрели наши отношения вообще к Слову Божьему в нашей церкви. Это и касательно проповеди, и касательно песен поклонения, какого содержания они должны быть, на что они должны больше воздействовать, на атмосферу, на эмоции, или они должны больше воздействовать на сердце истиной. Мы пересмотрели, как наши домашние группы устроены, сколько отдается места слову, как оно исследуется, читается ли оно, а потом люди говорят, у кого какое откровение из этого отрывка. Или же мы исследуем текст, чтобы понять, что там действительно заложено в этом отрывке. Чтобы не было так, что... Ну, здесь отрывок, конечно, об этом говорит, но мне Бог сказал вот это. Мы поняли, Бог так не говорит. Это не Бог говорит людям, когда они так думают. Самым дорогим, замечательным христианам. Бог написал свое слово не просто, чтобы мы гадали на нем, как на кофейной гуще, каждому что-то свое открывалось. Бог дал послание для наших сердец. Мы это пересмотрели, и поэтому мы еще организовали церковную библейскую школу «Алмаз». Она появилась, появилась она потому, что мы увидели, что нужно глубже исследовать истину. И мы поняли, что недостаточно просто практической христианской жизни – должно быть исследование богословия христианского. Сегодня мы с вами будем изучать богословие. Ну, я знаю, некоторые христиане под богословием подразумевают что-то плохое. Поэтому всякий раз, когда я говорю слово «богословие», мне приходится почти извиняться перед современными христианами и объяснять, что я имею в виду. Я не имею в виду просто теоретизирование какое-то, какие-то сухие истины, отдаленные от жизни. Я имею в виду Библию. Богословие – это учение о Боге или учение Библии, это живое дело. Если богословие или теология преподается сухо, это не библейское богословие. Оно, или скажем, не сильно библейское. Может быть, все правильно, но нет того, чтобы гореть этими истинами, жить ими, трепетать ими и тому подобное. Поэтому это как бы не совсем это богословие еще коснулось сердца этого преподавателя или какого-нибудь человека, который о нем говорит. Есть много спорщиков богословов, это плохие богословы. Истинные богословы – это те, которые трепещут перед Богом, смиряются, укрощают себя, которые восхищены Богом, которые жертвуют собой, посвящают себя Господу, служению церкви, служению этому миру. Вот это истинные богословия. Вот такое богословие мы здесь будем изучать. Мы создали школу для этого, потому что мы увидели, что недостаточно по верхам просто поговорить. Ну, в общем, плюс-минус мы поняли, о чем говорится в Библии, о спасении, ну, о Духе Святом или об Иисусе. Ну, мы же вроде это все понимаем. Мы же христиане, мы уже 20 лет в церкви или 5 лет в церкви, кто сколько. Но просто недостаточно поверхностных знаний. Нужно увидеть, что библейское учение очень глубокое и оно очень мощное. И когда мы начали это делать, мы увидели потрясающие перемены. Слово Божье действительно живо и действенно. Оно изменило людей и продолжает изменять. Кажется, некоторые темы, которые напрямую не связаны с какой-то практической сферой в жизни, очень влияют. Например, не устаю повторять одно свидетельство, когда-то, ну я так обобщу несколько свидетельств, например, некоторые люди обрели больше уверенности в благовестии, хотя мы не так много в какой-то период времени призывали к благовестию, но благовестие больше выросло в людях. Потому что они увидели, что Бог – это не просто Бог, который всегда знал, это невероятный Бог. Он просто грандиозный, весь мир меркнет перед Ним. Это не просто слова «Бог великий», «Наш Бог великий», «Слава Ему, наш Бог великий». И мы просто говорим фразы и не понимаем, что Он величественнее, насколько Он великий, насколько Он грандиозный. И когда мы это не понимаем, это правильные фразы, которые не дают силы нашему сердцу. Какие-нибудь движения в этом мире, там, я не знаю, прогресс там, информационный или еще какой-нибудь, политические действия, войны больше нас впечатляют. Ветер какой-нибудь сильный или молния больше нас страшат, чем Бог. Да, наш Бог великий, но вот здесь обстоятельства посерьезнее. То Бог величественнее, чем это. И когда люди это видели, у них появлялось мужество отворачиваться от себя, благовествовать Евангелие людям, которые могли их отвергнуть. Без хорошего понимания и глубокого понимания истин христиане будут слабы. Поэтому мы организовали школу, и эта школа, она у нас встречается раз в месяц, одна суббота в месяц. Мы, как сегодня, это вот сейчас, это конференция, но она проходит в рамках школы, почему я о ней говорю. Это для кого-то это конференция, для кого-то это очередная сессия нашей школы. Поэтому материал так построен немножко своеобразно, я бы сказал. Материал содержит больше, чем то, что я смогу проповедовать. Потому что я рассчитывал его для студентов, которые потом пересмотрят, отрывки какие-то дополнительно изучат. Чего всем желаю. Нет, не будет времени все, что я сюда заложил, мне произнести. Что-то мы будем пропускать, это будет ваше домашнее задание. Если вам захотите, то будете углубляться. Итак, эта конференция проходит в рамках школы. Еще один момент перед началом хочу сказать. Материал, который я составлен, я не писал его сам весь. Я не хочу сложить ложное впечатление, будто бы я его сам написал. Поэтому вначале я тут написал, курс разработан мною, но или составлен мною. Много разных материалов. Я не смог их здесь все перечислить в признательности. Но если вы где-то увидите сходство, то вы будете знать, что я не претендую, что я все сам написал. Вообще христианство – это, по сути, плагиат постоянный. Потому что мы же не проповедуем здесь. Сегодня я вам буду проповедовать нашу церковную идею о Духе Святом или мою личную. Мы должны проповедовать Божье Слово. Мы должны его просто разъяснять. Это не наша идея. Поэтому мое личное мнение о копирайте такое на какие-то диски или с проповедями нашими, или с какие-то материалы, я понимаю, что копирайт у Бога. Если что-то там есть хорошее, что-то есть драгоценное, то это Богу принадлежит, а не, например, мне или нашей церкви. Поэтому, где только это может прославить Бога, пусть это будет использовано, пусть Бог этим управляет. Поэтому, если вы можете все ксерить, все копировать, издавать, там, делать, как вы можете это делать, для того, чтобы Божье Слово распространялось. Первый вопрос, который мы рассмотрим, это почему важно изучение этой темы? Почему важно нам изучать тему или вопрос Духа Святого? С одной стороны, можно сказать, это интересная тема. Мы боремся из-за разных сложностей, которые в христианском мире есть вокруг этого. С другой стороны, если сказать, давайте просто созерцать Духа Святого, каким он есть в отрыве от крещения Духом Святым, языков и пророчеств и чудотворений. Если бы мы презентовали эту конференцию без этого, может быть, поменьше было бы людей. Кажется, как будто бы, ну что, Дух Святой, ну все понятно, Он Бог, Личность Троицы, одна из трех. Ну, несколько текстов мы помним, что Он делает. Все, в общем, понятно, все нормально. Есть причины, почему нужно все-таки вникать в эту тему. 7 причин я вам здесь привел. Первое. Многие культы придерживаются ложного учения о Духе Святом. И поэтому христианам необходимо иметь твердые библейские убеждения, чтобы быть защищенными, способными влиять на заблуждающихся людей. Различные культы, такие как свидетели Иеговы, мормоны, саентология и разные другие, они стоят на позиции, где говорят, что Дух Святой – это просто какая-то эфемерная сила, где это просто там какое-то понятие, где это, ну, далеко не личность и уж тем более не Бог. И поэтому мы иногда встречаемся с такими людьми, или часто, и нам нужно иметь как минимум защищенную позицию, чтобы мы знали, во что мы верим, и почему, и что эта позиция не просто в моей церкви так говорили, а что я вижу, что это из Библии позиция. Что Библия так учит. Ну, перед этим нужно сильно-сильно верить в Библию, чтобы Библия была основанием, что если Библия это говорит, это очень серьезно. Если кто-то недостаточно верит в Писание или в его абсолютную безошибочность, в том, что нет никаких противоречий, в том, что оно абсолютно точно до нас дошло, что оно все богодухновенно, без искажений, оно достаточно, оно не нуждается, чтобы к нему там еще добавить какие-то науки современные, чтобы сделать его более современным или более рабочим. Если нет такой веры, то тогда то, что Библия об этом говорит, это не так убежденно, это не так сильно. Кстати говоря, поэтому у нас в школе первый курс – это библиология. Мы 4 таких дня исследовали, почему мы можем доверять Библии, что атакует Библию и так далее. Вторая причина. Истинно христианский мир, то есть не культы, а христиане, имеют крайне противоположное представление о вопросах, связанных с Духом Святым. Одни бросаются в одну крайность, где понятие о Духе Святом похоже уже на какие-то языческие проявления, на какие-то просто психологические или даже психические какие-то вариации Духа Святого. Другие очень боятся этой темы, чтобы не впасть вот в эту крайность, и поэтому они стараются воздерживаться от Духа Святого. Третьи говорят, что Дух Святой все-таки очень важен, это ответ, и поэтому они пытаются найти где-то Духа Святого и понимают так, что Библия, да, это хорошо, как вот у нас тут все устроено, но вот еще должно быть водительство Духа Святого. И то, что под этим подразумевается, я постараюсь это показать сегодня, не совсем библейское понятие, но понятие, которое рождено восточным мистицизмом, восточным мышлением, есть западное и восточное христианство, мы принадлежим более к восточному христианству. Менталитет наш более склонен к такому некому переживанию чудотворному определенному, вот где, ну, Библия, понятно, вот Слово Божие, это все знание, нужно сердцем. Не мозгами, нужно сердцем. Хотя Библия никогда не разделяет мозги и сердце. Библия всегда подразумевает под сердцем личность человека, которая полноценно мыслит, чувствует и принимает волевые решения. Мы нигде не увидим разделения такого, где вот нужно сердце. Это чисто наше такое славянское. Это влияет на наше представление о Духе Святом. У христиан есть такие противоположные крайности, поэтому нам нужно изучить Писание достаточно настойчиво, чтобы сформировать позицию. Чтобы, опять же, мы не смущались. Я много лет смущался, когда некоторые люди подходили и говорили, что вот Бог мне особым образом открыл там то-то или то-то. И я смотрел, и я не мог найти в своей жизни такого. И я много смущался. Иногда меня спрашивают, как Бог призвал меня к пасторству, и я, к сожалению, или к большой моей радости тоже, не могу рассказать какую-то особенную историю, как Бог проговорил мне, как это было особенно, и потом я вот сказал, Бог, если зайдет человек и скажет, ты должен быть пастором, то это, и вот он зашел, он указал на меня среди тысячи людей, подошел, Бог сказал мне, что... У меня нет такой истории. Я читал Писание, я понимал, что Бог делает, я понимал, что Бог ценит, я понимал, что Бог хочет, и я просто отдавал себя в это. И потом Бог через плоды жизни, через церковь признал меня пастором, и у меня нет никакой душещипательной истории. Это уже душещипательно. Ну, не для всех. Для некоторых это очень тривиально. У меня нет такой истории, например, как я женился. Она интересная, веселая история, но у меня нет какого-то такого вот особенного мистического совпадения, которое бы я рассказал. При этом, как ни странно, я счастлив в браке. Третья причина. Более того, некоторые христиане имеют большие заблуждения о действиях Духа Святого, о том, как должна быть истинная духовность проявляться, какие ценности христианской жизни, какие акценты, признаки здоровья христианской жизни или силы, какие-то механизмы развития христианства. То есть вообще понятие о истинной духовности есть часто очень искаженные. Поэтому мы должны быть с вами защищены от ложной духовности, от ложных ценностей в духовности. Иначе мы потерпим крах в христианской жизни, и мы останемся младенцами, которые будут носиться от одного идеи зажигательной к другой, и истинную духовность мы не поймем. Истинная духовность в христианской жизни или вот устройство, сама природа христианской жизни проистекает от того, какой Бог, в частности, какой Дух Святой и как Он действует с христианами. Поэтому, изучая Духа Святого и Его действия, мы поймем, какие акценты в христианстве Он расставляет. Четвертое. Причина. Жизнь христиан, их служение и явление истинной славы Божьей полностью зависит от понимания Духа Святого. Настоящая сильная жизнь, настоящее благословенное служение, явление славы Божьей через это зависит от того, как мы понимаем Духа Святого, как мы понимаем Его действия, потому что отсюда исходит понятие об истинной духовности. То есть, что нам нужно сделать в какой-то момент времени? Нам нужно вникнуть в Писание, нам нужно помолиться, нам нужно пойти где-то молиться в районах, прикасаться к домам и столбам и изгонять кого-нибудь, провозглашать что-нибудь. Или нам нужно просто пережить что-то вот сверхъестественное, эмоциональный какой-то перелом в своей жизни. В чем выход? Иногда христиане находятся в такой ситуации, когда они... пытаются расти в Боге, и они видят, как в очередной раз они возвращаются на круги своя. Или пасторы пытаются взрастить церковь, и они не могут увидеть выход. И вот кто-то рассказывает, как Бог особым образом сделал, дал особенное, как второе переживание. Вот спасение это было первое, и теперь второе какой-то перелом, когда пришла сила, и это все изменило. И ты ищешь выход, как пастор, как просто христианин, и ты пытаешься найти, вот где же Дух Святой вот особенным образом. И может быть особенная музыка, и особенно как-то вот атмосфера создается, и ты говоришь, вот Дух Святой здесь, вот сейчас Он что-то такое вот сделает во мне. А сейчас мы так просто открыли Библию, тут просто дискутируем, изучаем, что в ней сказано. Как-то я не сильно почувствовал Духа Святого. Ну и так далее. И вот мы ищем этот выход для своей жизни, и поэтому нам нужно понимать, как же Дух Святой, как Бог, какой же настоящий выход предлагает, в чем он заключается. Еще один момент. У нас есть недостаточное понимание личности и действий Духа Святого, и поэтому это приводит к недостаточному преклонению перед Богом. Если Бог недостаточно грандиозен и велик, у меня нет причин сокрушаться перед Ним, трепетать и благоговеть перед Ним. У меня есть религиозные штампы, которые я могу употребить в молитве. Я могу даже особенный тон молитвы сформировать, когда кажется, будто бы я вот сейчас заплачу, или когда я говорю: «Господи, я самый грешный здесь человек, а все такие». И это кажется очень духовно. Но это то, что мы пытаемся нащупать, это то, что мы пытаемся как-то сформировать, потому что наше сердце, естественно, недостаточно трепещет перед Богом. Мы пытаемся воздействовать на Него какими-то способами, их много разных есть, потому что мы не видим Бога действительно невероятно потрясающим Богом. И поэтому наше сердце просто не видит, что оно просто, как помните, Исаия в 6 главе, он увидел Бога, и он говорит: «Все, горе мне, погиб я». Он не убеждал себя: тут по богословскому понятию, я бы сейчас должен так помолиться, хорошо, о Господь, он пророк, он говорит: «Все, горе мне, все, я погиб, со мной все кончено, нет никакого выхода». Почему? Потому что у меня нечистые уста, я что-то нечисто говорю, и народ, в котором я живу, нечистый. И вот, он увидел Бога, и это изменило его. Или Иоанн Богослов, когда в Откровении он увидел Христа, он пал, он дышать не мог, пока Христос не подошел и не утешил. Нам нужен Бог, Дух Святой, это личность Троицы, нам нужно исследовать ее, исследовать Его, и поэтому лучше понять Его, и наше сердце преклонится. Еще один момент, когда мы не понимаем Духа Святого, это приводит нас к слабости, незащищенности, которые должны быть основаны на колоссальных действиях Духа Святого. Мы не уверены, мы не понимаем, как Бог нас защищает, как Он работает в нашей жизни. Мы себя чувствуем одинокими, мы себя чувствуем, как один поле воина. Бог там с горы нам чуть-чуть помогает, неким ветерком там, например. А в общем-то сражаюсь-то я один. И когда мы видим, какой Дух Святой, и как Он много действует в нашей жизни, 99%, я уверен, действия Духа Святого мы не замечаем в своей жизни. Если мы исследуем Писание, мы от 1% можем продвинуться к 3%. Для нас это будет грандиозно, в 3 раза больше. Но все равно мы до конца это не увидим. Но нам нужно это исследовать, чтобы это наше сердце защитило. И еще один момент я хотел подчеркнуть. Нет цели на этой конференции греховно раскритиковать каких-то братьев и сестер. Поймите меня правильно. Я постараюсь говорить в контексте того, как некоторые христиане думают о Духе Святом. Не потому, что я хочу их критиковать или выпад в их сторону, или унизить. Ни в коем случае. Я буду упоминать какие-то моменты, какие-то примеры для того, чтобы мы лучше истину поняли. Для того, чтобы мы ее могли оттенить от не совсем правильного понимания истины. Моя задача здесь, я надеюсь, всех нас, я не буду учить, а вы, надеюсь, не пришли сюда снаряжаться для того, чтобы потом прийти и уже квалифицированного кого-то критиковать. Но для того, чтобы мы имели свою позицию, для того, чтобы мы понимали Бога, для того, чтобы мы славили Его, и для того, чтобы мы понимали ее в контексте различных вещей, ну, тенденций, которые есть в нашем мире, христианском, я имею в виду. Еще один момент. Есть исторические тенденции понимания Духа Святого. Есть история, как христианство в разные эпохи относилась к Духу Святому, с какой стороны, на чем ставила больший акцент. Конечно, христианство во все эпохи всегда базировалось на Писании, истинное христианство, поэтому разные вещи о Духе Святом исследовало. Но если сказать такое общее переживание вот у церкви, в какую сторону оно больше склонялось касательно Духа Святого? Период отцов церкви, это с 1 века по 8 век, скажем так. Основное внимание было на личность Духа Святого. Суть была в том, что Он является настолько же Богом, как Отец и Сын. То есть это была битва за Троицу, другими словами. В результате как восточная греческая, так и западная латинская церкви подтвердили, что Святой Дух соравен в божественности Отцу и Сыну. Это было богословское утверждение, соборы утверждали, что Дух Святой есть часть Троицы, Бог есть Троица. Второй период такой христианский, средневековье, с 8 по 15 века. Здесь уже основное внимание немножко перешло на отношение Святого Духа к Отцу и к Сыну. То есть обсуждался вопрос, от кого произошел, кто послал Духа Святого на землю. Большой-большой спор, может быть, не знаю, был ли он главной причиной, ну так говорят историки, что как минимум это была официальная причина раскола церкви на католическую и православную. Церковь раскололась, и официальная причина была это то, что одна из церквей Западная церковь говорила, что и от Отца, и от Сына Дух Святой шел, что и Отец, и Сын послали Духа Святого на землю. Восточное христианство, православное, оставалось на позиции, что только от Отца. И вот вокруг этого произошел раскол. Ну, конечно же, никакие большие действия в христианстве не происходят просто по одному маленькому вопросу. Как реформация, например. Она не была, потому что только Мартин Лютер просто прибил 95 тезисов. Это была совокупность разных факторов. Если это были благословенные факторы, от Бога были. Неблагословенные, значит, много от людей, от сатаны. Третий период – это период реформации. 16 век до 17 века. Такой период реформации, который происходил. Здесь основное внимание было сосредоточено вот на чем. Придерживаясь божественности Духа Святого, Западная Церковь, в которой была реформация, сосредоточилась на делах Духа Святого. То есть было глубокое исследование деяний Духа Святого. Что же Он делает, как Он взаимодействует с христианами, как Он созидает тело Христово, что Он делает вообще на земле для неверующего мира и так далее. Реформация была битвой внутри западного христианства, которое было объединено верой, что Дух исходит и от Отца, и от Сына, но разделилось оно в вопросе того, как Дух действует в церкви. В результате реформаторы считали, что субъективность работы Духа в жизни верующего связана с объективностью действия Слова в жизни верующего. Немножко сложно написано. Речь еще, если просто сказать, Дух Святой действует через эту книгу. Дух Святой действует через истину, которая из этой книги помещается в наше сердце. Реформация сформулировала или оттенила учение библейское, которое я сегодня буду преподавать. Некоторым немножко, может быть, трудно из этого будет. Что Дух Святой действует не параллельно с Библией, не в отрыве от Библии, не превыше Библии, а Он действует в полном согласии и с использованием Божьего Слова. Я постараюсь это потом показать немножко больше, если у меня будет возможность сегодня. Но это то, что при реформации произошло. Эти два фактора никогда, то есть Божье Слово и Дух Святой, никогда не следует ни отделять друг от друга, ни превозносить один на другом. Божье Слово не действенно без Духа Святого. Дух Святой не действует без Божьего Слова. Дух Святой создал Божье Слово, оно достаточно, оно сильно, оно грандиозно, и Он его создал не для того, чтобы оно просто было как один из вариантов в христианстве, а будет сам действовать через многие-многие другие вещи. Божье Слово достаточно для всей нашей жизни. Я просто напомню, 2 Тимофею 3, 16-17. «Все Писание богодухновенно, то есть все выдохнуто Богом, сотворено им безошибочно и могущественно, и властно, и авторитетно, по авторитету Божьему. И оно полезно для научения, оно открывает нам, как нам жить, наставляет нас. Если мы уходим с этой дороги, оно полезно, дальше написано, для обличения. Слово Божье способно показать нам, где мы ушли с дороги. Когда мы увидели, что мы ушли с дороги, что же нам делать, как выбраться? Божье Слово – выход. Написано, оно для исправления, оно нас исправляет на путь праведный опять. И как же нам остаться на этом пути, мы уже столько раз с него соскальзывали. Написано Слово Божье, там дальше в конце, для наставления в праведности, для закрепления в праведности. Это все делает Божье Слово. И следующий стих написано, 17. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть это цель Божьего Слова. Оно достаточно для того, чтобы любого человека сделать совершенным, безо всякого изъяна, полностью угодным Богу, полностью благословенным и полностью успешным по Божьим стандартам. Божье Слово это может сделать. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Дух Святой создал потрясающее богодухновенное Писание. Равному ничего нет. Ни одна христианская книга, никакая мудрость, тем более человеческая, не достигают этой книги. Любая христианская книга должна цениться нами лишь в той мере, в коей мере эта книга разъясняет нам Божье Слово. Только в этой мере. Если эта книжка очень увлекательная, но преподносит чей-то опыт, ну, мы можем почитать так, как газету какую-то читаем. Но книги, которые разъясняют нам Божье Слово, это драгоценно. То же самое и проповеди. Проповеди, которые разъясняют нам Божье Слово, драгоценны. Проповеди, которые пользуются Божьим Словом как трамплином для того, чтобы рассказать много всего хорошего, не очень драгоценны. Я с большим уважением отношусь к проповедникам, к пастырям. Я и сам так проповедовал в своей жизни немало. Может показаться сегодня, что я буду так проповедовать. Во всяком случае, я только один отрывок процитировал. Такое вступление у меня, чтобы мы лучше поняли. Но это то, что Дух Святой нам дал. И Он действует через это слово, а не отдельно от Него. Это я постараюсь чуть больше это показать. Во время реформации это особенно было осознанно. В частности, Лютер и Кальвин. Я не кальвинист и не лютеранин. Это просто люди, которые были в истории, они так говорили. Некоторые даже христианами их не считают. Наверное, не все читали их труды, поэтому так кажется. Они делали особое ударение на работе Духа в единстве со Словом для зарождения веры в ответ, как на проповедь Евангелия, так и на Писание. То есть они говорили, что вера зарождается и развивается, когда Дух Святой действует через Слово, то ли в проповеди, то ли через чтение конкретного текста. Оба этих реформатора выступали категорически против католического утверждения о том, что Дух совершает особую работу через официальных деятелей той церкви, через папу и епископов таинства. То есть благодать Божия сходит Духом Святым через Слово, а не через Слово, а также через отдельного какого-то пастыря, папу римского, какое-то таинство и так далее. Любое таинство, мы не называем в нашей церкви, например, хлебопреломление таинством, потому что этот термин подразумевает несколько не то, во что мы верим на основании Писания. Но, скажем, даже назову это таинством или этим обрядом, приносит нам благословение лишь в той мере, в которой мы понимаем, что это хлебопреломление нам проповедует. Какие истины Божьего Слова оно нам напоминает. Если мы мало что слышим или мало что помним об этом, мало что понимаем из хлебопреломления, то даже если мы переживем невероятные ощущения, даже если мороз по коже пойдет и мурашки пойдут, нигде Библия не говорит, что это Дух Святой действует. Так кажется, нам хочется в это верить, мы больше склонны к чудесам. Намного было бы лучше, если бы я сегодня начал конференцию с того, что небольшое чудо вам показал. А об этом бы говорили все. Я не буду показывать чудо, я не могу его показать, слава Богу. Я не могу это показать, я буду проповедовать слово, оно сильно трансформирует сердца. Чудеса сильны привлекать толпу ратозеев. Но только слово сильно сокрушать. Я напомню вам, если вы помните историю о богаче и Лазаре. А помните, богач говорит, помоги мне, пусть перст хотя бы намочит и положит мне на язык. Одна капля воды спасла бы меня, мне было бы лучше. В аду очень тяжело, это ужасное состояние. Но потом он говорит, это невозможно, и он говорит, хорошо, пусть тогда Лазарь пойдет к братьям моим, пусть он им скажет, какая тут ситуация, чтобы они уверовали. Что Авраам ему отвечает? Они имеют законы пророков. Если не верят, да, Моисею, то и словам не поверят. Даже если кто воскреснет, не поверят. Мы видим здесь радикальное библейское заявление о том, что Божье Слово абсолютно превозносится над сверхъестественными вещами. Бог утверждает, Иисус это рассказал, Он ясно сказал. Если увидят чудо воскресения, не поверят, потому что Слову не верят. Это более могущественно, чем чудо. Это более могущественно, чем любое сверхъестественное Божье проявление. Вспомните, Иисус делал чудеса и запрещал о них рассказывать. Почему? Он не хотел, чтобы люди бегали за ним по плоти. Любой безбожник хочет видеть чудо. Любой безбожник-атеист будет смотреть Кашпировского, если тот ему даст исцеление. Пойдет в церковь и произнесет все правильные молитвы для того, чтобы получить исцеление, он не хочет болеть. Более того, он хочет быть богатым. Поэтому он готов, что тут у вас нужно сделать, как тут правильно сидеть, чего тут нельзя у вас делать, минимальные грехи я оставлю. Я хочу быть богатым, я хочу быть здоровым, я хочу быть успешным, я хочу быть на гребне волны этого мира. Это чисто плотское стремление. Поэтому любой безбожник побежит. И поэтому Иисус говорил, не рассказывайте об этих чудесах. Он как-то исцелил одного человека, говорит, не говори. Тот вышел и всем рассказал. И написано, и не мог больше Иисус там ходить. Потому что люди совсем неправильно воспринимали Христа. Они воспринимали его не в том контексте, они не понимали уже то слово, которое он проповедовал. Или ученики пришли ко Христу, помните, они говорят, Господи, люди за тобой идут. Сколько людей собралось. Они думали, вот, начинается. Вот он сейчас станет властелином, царем, уже большая армия. До этого там он накормил несколько тысяч человек. Много тысяч человек. Только мужчин там было 5000. То есть там еще были женщины, дети, там наверняка было более 10 тысяч человек. Это огромная аудитория. Для маленькой израильской страны это огромная армия. И Иисус что на это говорит? Они ели и насытились, и поэтому пришли. Не тот мотив. Мне нужно идти и проповедовать в других местах. И он уходит. Или в другом месте, а он еще написано, понудил учеников сесть в лодку и отплыть. Они думали, вот оно начинается, вот она сила. Сейчас мы, вот сейчас Иисус еще пару чудес, тут все, наше, все будут наши люди. Иисус говорит, нет, это совсем не та плоскость, в которой я действую. Я действую Божьим словом в сердце. Это сердце без чудес должно преклониться перед Богом. Иисус использовал чудеса, это нормально, это в истории мы видим несколько периодов, где чудеса особым образом использовались для того, чтобы утвердить авторитет свой как мессии или апостолы, свой авторитет как апостолов, которые были родоначальники или фундаментом церкви, создавали Новый Завет, записывали его, они подтверждали авторитет. Были пророчества, которые это предсказывали. Иисус использовал опять-таки чудеса, когда он мог что-то сделать, и потом он для того, чтобы проповедовать истину, но не заменяя. То есть есть ясные взаимоотношения между истиной и чудесами или Духом Святым, который действует, проявляя что-то сверхъестественное. Это был третий период. Четвертый период, современный период, с 18 века до настоящего времени. Основное внимание о Духе Святом, вот на чем более всего сосредоточено в большинстве своем. Большее внимание стало уделяться работе Духа, отраженной в личном опыте человека. То есть суть в том, что христиане сфокусировались на личном, персональном, субъективном переживании Духа Святого. То есть, ну, Библия всем написана, ну, вот он как-то так, это понятно, но вот мне нужно лично что-то особое пережить. В 18 веке и в 19 веках опытный подход к работе Духа, то есть, когда я должен это пережить, я должен это прочувствовать, я должен это ощутить, он выдвинулся на передний план. Задача Духа – возрождать и освящать. Ранним представителем этого движения считался Джордж Уайтфилд. Кстати, это хорошие христиане, они сделали небольшой акцентик, который потом развивался. Поздним был Джон Уэсли. Впоследствии в XIX веке освящение, совершаемое Духом, понималось как опыт, доступный только в сфере более духовной христианской жизни – и святости перед Богом. В начале 20 века современное пятидесятническое движение отвергло это прежнее стремление к святости и взяло курс на служение Господу с силой во все более враждебном мире. Я немножко это объясню, о чем идет речь. Джон Уэсли, родоначальник методизма, хороший брат, потрясающий был проповедник, благовестник, но сделал такой маленький акцент. Он проанализировал и увидел в жизни, не в Писании, этого мы не можем там увидеть, что человек рождается свыше, потом через какое-то время он достигает момента, когда он не может освещаться, он как крутится на одном месте. Наверное, все мы это испытывали. Римлянам 7 глава. Когда делаешь не то, что хочешь. И потом он увидел, что возникает некое второе переживание. Что-то особенное происходит, что позволяет человеку теперь уже по-настоящему освещаться. И более того, так освещаться, чтобы, ну, там уже это учение там развивалось дальше. То есть потом следующая некоторая волна христианства заметила, что вопрос, это то, что здесь написано, не столько в освящении, сколько в силе для служения. Вот если мы почитаем Деяния, вроде бы, ну не вроде бы, у апостола была сила для служения, их служение было, ну, с властью, с мощью. Сегодня этого нет у нас по разным каким-то там причинам. И они увидели, что причина в том, что нет вот этого второго некого переживания, которое должно человеком произойти и наполнить его силой для служения. Простого христианства, вот просто такого обычного, скажем, фундаментального, недостаточно. И, соответственно, появилось как два типа христиан. Те, которые вот обычные христиане, которые живут по Библии, и те, которые живут, имеют более полное что-то переживание. Поэтому сегодня даже пятидесятники некоторые называются, что полного Евангелия. То есть, что они подразумевают? Что и вот эта часть, которая обещана Евангелием, а именно крещение Духом Святым своеобразное, такое, как второе переживание, и вот дары определенные, например, иных языков, это то, что дает нам силу, это то, что нас развивает. Это в принципе развивалось. То есть сначала это было второе переживание для освящения, потом для служения, потом для личного переживания Духа Святого, для водительства. Сегодня это еще дальше идет для особенных личных отношений, типа пророчеств каких-то, слышания Божьего голоса, ну и тому подобных вещей. В результате, что произошло в этот исторический период, в который мы с вами живем? ослабевание интереса к объективному Божьему Слову, которое мы можем открыть, и если написано «Бог есть любовь», это объективно. Чувствуешь ты, что Он есть любовь, или я не чувствую этого, или ты сильно, а я слабо, это ничего не меняет. Бог есть любовь. Что такое любовь? Опять же, это Слово Божье нам разъясняет, что такое Он есть. Кто такой Бог и что такое любовь. Не то, как мы это чувствуем и лично переживаем. Не у каждого своя истина, переживаемая персонально. Вот здесь так написано, но мне Бог открыл вот это. Произошел отход от объективного, авторитетного Божьего Слова. Это произошло с возрастанием интереса к субъективной работе Святого Духа, такое личное переживание. Это во многих направлениях христианства произошло с особым ударением на духовные дары, что нужно некоторые дары знамений в основном подразумевается. То есть никто сегодня обычно не впечатляется даром вспоможения, когда ты можешь просто быть помощником для других. Есть такой дар. Но особенное впечатление – это дары знамений, то есть дары, которые как сверхъестественно должны проявляться. Эта перемена фокуса вымостила дорогу всемирному распространению харизматического движения. Очень многие люди, находясь в евангельских церквах во всем мире, достигнув переживания, что христианство как-то неполноценно в их жизни, ищут выход. И некоторые находили или находят выход в том, что должно быть второе переживание, более субъективное личностное переживание Духа Святого. Мы живем с вами в этот период, когда можем слышать истории людей, когда они рассказывают, как они лично такие глубокие отношения с Богом имеют, они уже начинают Бога слышать в любой момент физически или как-то особым образом, или они начинают видеть Иисуса, они едут с Ним на работу, разговаривают, Он вдруг появляется там на правом сидении, что-то им говорит, ну ты там сегодня сделай ставку вот на бирже на это, тебе это будет лучше, спасибо, Иисус. Или когда кто-то бреется, это история, я слышал, бреется кто-то, и тут Иисус в зеркале появляется, и ты побеседовал, так взбодрился как-то для христианской жизни. Это очень классно. Другие же христиане, такие как я, они, немного как, слава Богу, тоже дети Божьи спасенные, но они, конечно, не имеют, вот таких близких отношений с Богом. У нас есть сверхъестественное переживание. В настоящее время существует несколько течений, которые делают особое ударение на действие Духа. Продолжается рост пятидесятнического движения наших братьев, влияние харизматического движения, я бы тоже сказал, братьев, которые истинно верят в Евангелие, те из них. И происходит такое влияние на основные конфессии, так называемый подъем церквей третьей волны. Это такая идея есть в харизматическом движении. Исключениями из этих движений были те церкви, которые остались придерживаться здравого библейского взгляда, подчеркивая, что Святой Дух всегда действует в союзе с правильно истолкованным, богодухновенным словом и никогда не действует, независимо от того. То есть Божий Дух Святой действует в этом. Я уже процитировал некоторые отрывки. Давайте, может быть, один посмотрим. Римлянам 1 глава. 2 Тимофея мы посмотрели. И Римлянам 1 главу. Очень знаменитый отрывок. 1 глава 16-17 стихи. Кстати, если вы еще приедете на наши конференции, если вдруг сегодня не взяли Библию, обязательно берите Библию с собой. И делайте пометки в своих Библиях, чтобы когда откроете, потом припомнили что-то. Павел говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что у меня есть особенный дар, я покажу чудеса, и все умолкнут и будут слушать Евангелие». Так не написано. В другом месте вы помните, да, я пришел к вам, и я рассудил прийти к вам, не зная ничего, кроме Христа распятого. Да, то есть, по сути, саму суть Евангелия, безумие Евангелия он оставил, все остальное отмел. То есть для тех людей распятый Мессия, распятый Бог – это нонсенс. Сегодня это символ христианства, крестик. Это модно для безбожников некоторых носить крестик где-нибудь на ухе или еще здесь. Тогда это было полное унижение. И Павел говорит, я все отмел. Я хотел только это вам проповедовать. Потому что в этом сила есть. Смотрите, он не говорит, что Дух Святой как-то из-за угла раз, он шандарахнет, тут хоп, упало. Видите, пиджак снял или там что там было в то время. Раз, и все попадали, и там, а здесь люди начали кричать каким-то, не контролировать себя. Вот это сила Духа Святого. Такая сила, кстати говоря, является и до сих пор в различных языческих, обществах. В этом нет ничего сверхъестественного, что было бы только у христиан. Он здесь говорит, ибо я не стыжусь благовествования Христова по одной причине, потому что оно – это благовествование, это хо евангелио, это конкретное благовествование, это Евангелие Иисуса Христа, Евангелие спасения, эти истины, которые записаны в Писании, сила Божия. Сила какого размера? Ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается праведность Божья, или правда, это праведность подразумевается. От веры в веру, как написано, праведный верой жив будет. Не, ну это Евангелие, это как, ну понятно, это же евангелизация, мы что, мы евангелизируем, мы рассказываем Евангелие. Но вот как вот именно жить с Богом? Ну, Евангелие это такое дело, евангелизация, понятно, а вот как же потом? Главная эта проблема потом наступает, это искаженное богословие. Когда Евангелие должно спасти человека, то речь идет о смерти и жизни, речь идет об аде и рае, речь идет о том, что величественный, святой Бог настолько свят, что человек грандиозно, ужасающим образом бунтарь и грешник, ненавидящий Бога, самый интеллигентный, самый религиозный, Бога-ненавистник, безбожник. И гнев Божий, вот это пространство, которое отделяет, гнев Божий это заполняет. Гнев Божий, написано, яростный гнев Божий горит. Ад приближается, там уже есть место для этого человека. И этот человек ничего не может сделать. И никто из нас ничего не может сделать. Мы ничего не можем Богу предложить, чтобы хоть немножко этот человек сподобился спасения. Этот человек ничего не может сделать. Он никогда не может сподобиться спасения. Он никогда не может достичь хоть на миллиметр лучшую позицию, где бы Бог сказал, о, он на миллиметр уже более достоин спасения. Такого никогда не будет. И вот поэтому Иисус пришел. Он пришел, нет никакого выхода. Мир лежит во зле. Вся его праведность, как запачканная одежда, и там в оригинале запачканная, она воняет, она отвратительна. Вся праведность человеческая отвратительна для святости Божьей. Вспомните пророка Исаия в 6 главе. Праведный, избранный пророк. Говорит, горе мне, погиб я. Безвыходная ситуация. И вот поэтому Иисус является, приходит, умирает на кресте. Заместительная жертва. Он замещает всех людей, потому что никто ничего не может сделать. И вот Он умирает на кресте, и Он завоевывает для нас спасение, Он берет на Себя наши грехи, Он умирает, будучи обвиненный в наших грехах, хотя Он не виноват ни в одном грехе, но Свою праведность Он вменяет, зачитывает безбожнику. И этот безбожник, мертвый духовно, не имеющий духовной связи с Богом, оживает. Этот безбожник, ненавидящий Бога и любящий только себя, и Бога только в контексте любви к себе, и религию только в контексте, как бы использовать для себя, вдруг отворачивается от себя и идет за Богом. Этот безбожник, который жил всегда для себя, и мир, который живет всегда для себя, вдруг говорит, я так люблю Иисуса, что я беру крест, и я умираю для себя, и я хочу жить для Него. И потом эти слабые люди, которые не могли бросить пить, бросить курить или бросить какие-то там грехи, раздражения или еще что-то, становятся, или очень-очень слабые люди этого мира становятся и говорят, матери говорят своим детям, если нужно умереть за Христа, иди и умирай. Сила невероятная. Это делает Евангелие. Евангелие, которое записано в Божьем Слове, способно совершить самое сверхъестественное преобразование на земле, самое грандиозное чудо, исцеление, ничего против этого. Слава Господу, когда Бог исцеляет, это слава Его является, я нисколько это не порочу и не унижаю, я просто показываю, что Библия ставит чудо рождения свыше в тысячи раз выше. Это решение самой колоссальной проблемы грехопадения человечества. Вот о чем здесь говорится. Я не стыжусь благовествования Христова, и мне не нужны чудеса, и мне не нужно из-за угла людей шокировать, мне не нужно быть христианским магом, чтобы как-то впечатлять. Слово Божье сильно и действенно. Но я должен это сказать, чтобы мы это правильно поняли. Не во всех жизнях христиан слово так действует. И это объективная реальность. И поэтому христиане ищут выход. Они не все достаточно верят в Божье Слово, не все преданы Ему. Я слышал проповеди, в которых Библия ни разу не открывалась. Я слышал проповеди, в которых Библия даже не цитировалась, ни один стих. И это хорошие люди, они не какие-то еретики страшные с какой-то там Америки. Это у нас тут наши люди. Хорошие, искренние, желающие угодить Богу, желающие как-то особенным образом помочь слушателям и поэтому не имеющими достаточно, может быть, времени заглянуть в текст. Я и сам этим грешил, и наверняка и сегодня грешу иногда. Но это просто недостаточная вера в Писание, и поэтому они ищут выход и пытаются найти тот выход, который работает, который сулит какой-то выход. Но Библия — это понятно. Итак, мы посмотрели на несколько причин, почему важно изучение этой темы, и мы посмотрели на исторические такие тенденции в понимании Духа Святого. Как христиане к чему склонялись, что они пытались увидеть, на что больше обращали внимание. Здесь есть еще один раздел в конспекте. Результаты не вполне верного понимания Духа Святого и его действий. К чему это приводит? И это я пропущу, вы сможете это сами прочитать. Только один абзац вам прочитаю. Понимание истинного служения Духа Святого является основой для понимания сути христианской жизни. Или суть истинной духовности, которая угодна Богу. Непонимание соотношений или взаимоотношений Духа Святого и Божьего Слова, им написанного, ведет к поиску мистической духовности и к различным заблуждениям. Это ведет к поиску мистической духовности, к неким таким вот переживаниям и ощущениям. Это более ценится, это более кажется весомым, значимым. В результате многие христиане посещают разные семинары, читают популярные христианские книги, ходят к мирским консультантам, следят за последними разработками для успешной христианской жизни, которые на конференциях представляются. Или же стремятся овладеть самыми современными экстатическими навыками, типа говорения на непонятном чем-то таком бормотании, чтобы открыть секрет жизни во Христе с избытком. Божьего Слова недостаточно, просто Христа, который там написан, недостаточно. Нужно еще, чтобы Дух Святой, который действует Божьим Словом, недостаточно. Нужно еще что-то дополнительное, особенное. Такая склонность появляется, когда у нас нет хорошего понимания Духа Святого. Хорошо, я хотел бы вам представить обзор. Кстати говоря, вот что еще хотел сказать. Если вдруг вы потеряете свой конспект или вам нужно будет его распечатать или еще что-то, на сайте нашей церкви этот конспект, как и аудиозаписи, MP3 через короткое время появится. Конспект даже, наверное, быстрее, чем MP3. Где-то через неделю, наверное, появится, может быть, уже в среду. Появится MP3 и этот конспект, поэтому вы можете скачать его. Я хочу, сейчас, собственно, мы будем приступать уже к более такому детальному исследованию, кто наш, кто он такой, Дух Святой, как Писание учит. И я просто хотел нарисовать вам обзор. У вас есть картинка, я нарисую ее еще. Первое, на чем мы сосредоточимся, это личность и божественность Духа Святого. Это первое, сам Дух Святой. Дух Святой был в вечности. И он совершал там, он жил там, была удивительная, прекрасная жизнь. Жизнь Бога, интересная, не началась с момента творения. В нем самом жизнь и красота, и ну, просто невероятное какое-то, не знаю, как сказать, приключение. И поэтому Дух Святой был в вечности. Потом мы видим, как Дух Святой проявляет себя в Ветхом Завете. Он очень могущественно и много действовал, поэтому это не совсем корректно сказать, что Духа Святого не было на земле, и Он пришел только в Пятидесятницу. В определенном смысле это корректно, мы это поместим, мы это разъясним. А вот этот момент, вот эта линия, по сути, это Пятидесятница, это то, о чем мы еще поговорим, это то, как Дух Святой сделал радикальную перемену после Ветхого Завета, как Он более радикально и могущественно начал действовать на земле. Мы остановимся на таком вопросе, как крещение. Крещение Духом Святым, которое произошло в день Пятидесятницы. Так нам будет удобно это рассмотреть. Затем мы отойдем от таких моментов, которые были в Пятидесятницу, и сверхъестественных, и мы поговорим, как Дух Святой действует в спасении. Как Он сегодня действует, чтобы неверующих людей приводить к себе, спасать. Затем мы посмотрим на дары Духа Святого. И в этой конференции мы остановимся на дарах знамения. Мы не сможем изучить все это, вообще все дары. Мы изучим те, которые особенно такие противоречивые. Затем, если бы у нас хватило времени, мы бы еще посмотрели, как Дух Святой действует в жизни христиан. И мы бы увидели две части. Одна – это то, как Он помогает. А вторая – это обязанность наша перед Ним. В частности, мы обязаны исполняться Духом Святым. Надеюсь, завтра я буду об этом проповедовать у нас в церкви. Еще один здесь сегмент – это что Дух Святой не будет делать в вечности или нет. Это особенные вопросы, такие как хула на Духа Святого или еще другие вопросы. У нас в конце нашей конференции будет час или, может быть, полтора, я не помню сколько, на вопросы и ответы, где вы можете писать вопросы и посылать их, и потом я постараюсь на них ответить, если я смогу. Если нет, это будет нам всем призыв к изучению. Поэтому это особенные вопросы, особенные тексты, которые иногда мы не понимаем. И действие Духа Святого в вечности, что он не будет делать в вечности. Вот так это панорама Духа Святого, это панорама личность в центре и его действия. И сразу я хотел просто вам показать, что Библия не учит о сверхъестественных вещах от Духа Святого, как кажется, будто бы все должно быть этим занято. Она учит очень, я постараюсь это показать вам, много-много, то есть панорама действия Духа Святого очень богатая и очень обширная. Там есть и сверхъестественные вещи в том числе, но это не самое главное, не центр всего, не основание всего. Итак, это был обзор деяний Духа Святого в истории. Сейчас мы до перерыва мы посмотрим на такой вопрос: личность и божественность Духа Святого. Мы посмотрим, как Писание учит о том, что Дух Святой есть личность, третья личность Троицы, и о том, что Писание утверждает, что Дух Святой есть Бог, Он божественен. Это поможет нам укрепиться в позиции, когда мы рассуждаем с людьми, которые не очень так верят. Итак, первое – это личность Духа Святого. Во-первых, есть сложность в этом вопросе. Иногда, когда мы сталкиваемся с некоторыми описаниями Духа Святого в Библии, это может нас немножко смущать или давать основание культам для того, чтобы думать о Духе Святом не как о личности. Личность – это что? Это, ну, вот мы по себе можем, да, это отдельный как субъект, это личность мыслящая, чувствующая, реагирующая, планирующая, поступающая, то есть это живая личность. Но Писание никогда не повелевает молиться Духу Святому, это некоторых смущает. Есть примеры, конечно же, молитвы Отцу, есть примеры молитвы Иисусу Христу. В частности, Стефан молился, когда его убивали, как Христу обратился. Но нет такого примера молитвы Духа Святому. В большинстве своем Библия призывает нас молиться Отцу посредством Христа, ну или Троице, скажем так. И это всегда сложно немножко для нашего ума. И это нормально, так должно быть. С другой стороны, в Писании нет ни одного примера и ни одного повеления поклоняться Духу Святому. Нет ни одного примера такого, который бы призывал нас вот что-то по отношению к Духу Святому такое делать. Еще один момент. Во многих случаях Дух Святой сравнивается с безличными явлениями. Например, с ветром. Там нет личности, да, ветер – это что-то абстрактное. Или с маслом. И вы видите здесь тексты у вас, где это использовано. Или с дыханием, или с огнем. То есть это безличностное. Это может нас подталкивать, думая, что Дух Святой вроде не совсем личность. Очень часто речь идет о воздействиях или плодах Духа Святого. То есть что-то просто как солнце светит лучами своими, и как результат там, ну, растет цветочек какой-нибудь, да. Оно... Солнце безличностно воздействует, и это такое может быть у нас смущение. И еще один такой сложный момент. В греческом языке Дух Святой среднего рода, то есть оно, не он или она, но вот Дух Святой среднего рода, там вот такая грамматика есть. Это тоже некоторых смущает думать, что он не есть личность. Однако, если смиренно, внимательно изучить Слово Божие, мы сейчас увидим множество указаний на то, что несмотря на эти моменты, кажется, намеки, что он не дух, что он не личность. Все же он является личностью. Некоторые. О Духе Святом говорится как о личности. Второе послание Коринфянам, 3 глава. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих говорит о том, что он живет. То есть у него есть жизнь, как история жизни. Давайте с первого. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас... как для некоторых одобрительные письма к вам и от вас. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. То есть вы – письмо Христово, то есть Дух Святой пишет это письмо, он живет в человеке, он проявляется через него. То есть он не просто какой-то предмет, он тот, который что-то творит, что-то совершает, осуществляет жизнь. Или 6 стих. Он, Дух Святой, дал нам способность, то есть это тоже момент личности, он дает, то есть у него принимает решение и дает способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. То есть в нашем служении Дух Святой живет и действует, и мы соизмеряем с Ним свое служение. Римлянам 8 глава 2 стих. С 1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу». Они живут по Духу, то есть в соответствии с Духом Божьим, который в них действует. Потому что закон Духа жизни – это то, как Дух Святой действует в нас. «Во Христе освободил меня от закона греха и смерти». Есть, конечно, и другие отрывки, более, я бы сказал, радикальные, более яркие на эту тему. А второй момент. Говорится о нем как о личности. Он обладает разумом и мудростью. Исаия 11 стих, 11 глава. Исаия 11, 2, и посмотрим еще потом 40 главу. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Очень часто эти отрывки мы не замечаем и не относим к Духу Святому, потому что воспринимаем Дух как некое эфемерное что-то, ну как вот мы иногда выражаем, такое есть на русском языке выражение, в духе Писания или там в духе современности. То есть в смысле, ну вот с определенным таким неким пониманием и настроением. И мы часто это воспринимаем, что как это просто некая характеристика, которая дается. Но на самом деле есть много таких отрывков, и нужно их увидеть, что это говорится о Духе Божьем, то есть Духе Святом. Почиет на нем Дух Господень, то есть Дух Господень придет и каким-то образом почиет на человеке. И какой это Дух? Дух премудрости, Дух разума, то есть он обладает премудростью, чтобы дать ее кому-то, разумом, чтобы дать кому-то, Дух совета, то есть или такой мудрости, Дух крепости, то есть который дает сил, Дух ведения и благочестия. То есть это все относится к личности, это описывает личность. Или Исаия 40 глава, 13 стих. «Кто уразумел Дух Господа?» Я часто читаю эти отрывки, подразумевал так приблизительно. Бог есть Дух, помните, она написана. Я так понимал, как в человеке. Вот есть человек, а у него есть Дух внутри. И Дух – это как просто часть человека, некая как характеристика его. И иногда, читая такие отрывки, я думал, Дух Господа, ну это как вот есть Отец, и у него есть внутри Дух, которым... Но вообще это не совсем корректно применять, так как человека нельзя, ну, по человеку нельзя судить о Боге. Мы физически существуем, у нас есть Дух, мы не до конца можем понять, где Он и как это все, но мы просто это знаем. Бог есть Дух сам по себе, Он не в теле, и внутри там у Него еще какой-то Дух. Он сам по себе Дух. И поэтому, когда говорится «Дух Господень», то подразумевается не то, что какая-то составная Бога. Он в этом смысле прост, он есть Дух всецело. В нем нет еще какого-то духа отдельного. То есть, когда говорится «Дух Господень», то подразумевается третья личность Троицы. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его?» Видите, советовать и учить можно только личность. То есть, здесь Исаия подчеркивает, что это никто не делал. Или дальше написано, с кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь праведности, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости, и так далее. То есть речь идет о том, что Дух обладает вот этой характеристикой личности, потому что он обладает этой мудростью. 1 Коринфянам 12, 11. Давайте еще один отрывок посмотрим. 1 Коринфянам 12, 11. Можем чуть выше прочитать. С 8. «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному веру, вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух». То есть это Он дает разным людям разные дары. «Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». То есть мы видим, у него есть разум, у него есть мудрость, у него есть деяние здесь, что-то он делает, у него есть воля, которую он применяет, кому какой дар дать. Этот же стих, он обладает волей. Это он решает, суверенный его замысел, кому дать какие дары. Это не то, что мы у него попросили, это не то, что мы как-то можем повлиять, принудить его. Это он решает и он раздает. Дальше, четвертое. Дух Святой описан как способный любить. Любить может только личность. Римлянам 15:30. Кто-то сказал, что шелест библейских страниц – это как шелест поклонения. Богу очень нравится это. Римлянам 15:30. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа». Подвязаться и так далее. То есть он умоляет именно тем, как Дух Святой любит нас очень сильно. Сила не может любить. Сила не может иметь межличностных отношений. Сила не может иметь вообще какого-либо отношения. Это абстрактное понятие какое-то. Это какая-то безличность. Но Дух Святой любит. Пятое. Он обладает знанием. 1 Коринфянам 2:11 мы уже читали. Он дает свободу. 2 Коринфянам 3:17. Он защищает и направляет. Деяния 16:6-7. Я говорил, а мы не сможем все читать, у нас не будет достаточно времени. Дальше мы посмотрим, что он действует и поступает как личность.